по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня читаем псалмы, а мы сегодня продолжаем чтение Священного Писания. И тем, кто присоединился к нам недавно, я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, ничего не пропуская. Мы читаем каждую книгу, каждую главу, и я скажу так, почти каждый стих, потому что некоторые стихи мы не успеваем прочитать, но почти каждый стих читаем. А мы делаем это для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы узнавать Его Слово, для того, чтобы Он нас менял, для того, чтобы Он нас преображал. Мы делаем это, потому что любим нашего Господа, и потому что мы также хотим, чтобы и другие люди, те, кто присоединился к нашей трансляции впервые или не впервые, узнавали Его. Мы беседуем с вами, мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня, и в конце выпуска, после нашего библейского чтения, нашего библейского изучения, мы также будем читать ваши комментарии. Я напомню, что у нас есть основные группы. Это группа по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook. Вы можете их легко найти по нашей картинке. Это буквы ПСБ, от слов «по страницам Библии», белые буквы на красном фоне. Так что, если вы смотрите или слушаете нас где-то еще, мы приглашаем вас также подписаться на эти группы для того, чтобы первыми получать всю информацию. Тем более, что каждый день за час до эфира у нас бывает такой небольшой анонс. Мы говорим о том, что в этом эфире будет. Я прочитаю некоторые письма, некоторые комментарии. Я напомню, что писать вы можете нам также и в других группах, и на нашем сайте theos.fm, и через приложение Theos, то есть, ну, способы контактов у нас, контакт у нас есть. Константин, мы за вас молились, естественно, спасибо вам и за то, что молитвенной нуждой, молитвенной просьбой с нами поделились. Анжела развивает мысли, которые мы начали в прошлый раз, читая псалмы, и мысли это на самом деле очень близка многим из нас. Я думаю, не только Анжеле она оказалась близка. Когда основание уходит из-под ног, пишет Анжела, слезы и молитва покаяния лечат меня сейчас и все мое окружение. Вот да, очень часто в этих ситуациях есть смысл задуматься о своих отношениях с Богом, потому что землю под ноги не вернешь, но на твердое основание Божие встанешь. Порой мы пытаемся вернуть землю, а надо, чтобы Бог вернул нас самих. И в этом принципиальное различие. О двух путях некоторые из вас пишут, напоминая нам о том, что, собственно, есть два пути. Это то, о чем говорилось, например, во Второзаконии, это то, о чем неоднократно в пророках говорится. Есть два пути. Один путь покаяния и путь с Богом. Другой путь без Бога. И многое в нашей жизни зависит, ну и самое главное, на самом деле, в нашей жизни и сейчас, и в вечности зависит от того, какой из этих двух путей мы избираем. Это действительно выбор. Мы часто говорим о том, что, ну вот, Бог нас избирает, Бог нас призывает, но нельзя ограничивать избрание делом Божьим. Ну, то есть, вот, Бог избрал, а мы тут как бы ни при чем. Если бы это было так, если бы такое ограничение было, то, конечно, не было бы разговора, не было бы указаний на то, сколь важно человеку избрать правильный путь. Конечно, со своей точки зрения, со своей стороны Бог избирает, но при этом также есть избрание человеческое, есть свобода воли, которую мы используем, которой мы пользуемся, и смысл в том, чтобы пользоваться этой свободой воли правильно. Как сочетаются Божие предизбрание и человеческая свобода воли, не оказываются ли они параллельны друг другу, и как они, собственно, пересекаются или не пересекаются, как эти параллельные прямые могут пересечься, ответить не могу. Знаю лишь одно. Вот, ну, допустим, железнодорожные пути, рельсы, это параллельные прямые. Если смотришь на них, однако, благодаря законам перспективы, к небесам, в небесах или на горизонте они пересекаются. тут какая-то такая небесная перспектива, может быть, до определенной черты, до определенного момента эта аналогия верна, небесная перспектива, в которой в небесах и человеческая свобода, и Божие предизбрание пересекутся. Мы не знаем, как это произойдет. Попадем в небеса, тогда мы об этом узнаем. Ну и иногда бывают достаточно сложные такие ситуации, когда ты понимаешь, что вот ответа нет. Прямо сейчас ответ не находится. И тогда единственное, что нам остается, это как раз уповать на Бога и понимать, что решение есть у Бога, но и озвучивать Ему эту ситуацию тоже. Читая псалмы, мы с вами неоднократно увидим, как Давид свои ситуации озвучивает. Они непростые, но он приносит их Богу, и Бог отвечает ему. Ну и еще один комментарий. Михаил, наш постоянный слушатель, перепутал конспирологию и отпуск. Вот такое бывает, когда увлекаешься конспирологией. Михаил пишет о том, что одна из наших программ — это не по страницам Библии, это другая передача «Шалом». Она не поставлена в повторе. Передача, которая была 2 сентября, и Михаил высказывает всякие мысли по поводу того, почему мы за раз такие эту передачу в повторе не поставили. Там несколько пунктов, я не буду сейчас все это читать. Михаил ищет конспирологию и ищет заговор там, где есть обычная история. 2 сентября не было эфира, а 2 сентября на самом деле и был повтор, потому что наша сотрудница была в отпуске. И передача 2 сентября, действительно, Михаил, вы на сайте не найдете, потому что ее не было. Потому что сама передача 2 сентября был повтор программы, по-моему, от 22 июля. Но, возможно, вы даже не эту передачу имели в виду, когда писали. Иными словами, Михаил говорит о том, что вот вы программу не выставляете на сайт по таким-то причинам. Дальше он предполагает, какие причины. Все предположения неправильные. Просто 2 сентября передачи не было. Ведущая была в отпуске. И это само по себе было повтором. И то, что было повторяемо тогда, вы на сайте легко можете найти. Кстати, именно так иногда бывает с нашими предположениями, некоторыми предположениями по поводу будущего, по поводу небесной жизни, когда мы начинаем пытаться понять какие-то вещи, которые Писание нам не открывает. Мы можем написать огромное такое полотно, мы можем написать огромную такую историю, мы можем сделать множество предположений, а потом Бог берет и опровергает наши предположения. Я помню, когда учился в семинарии, читал комментарии христиан 18-19 века, которые комментировали, например, такие книги, как Иезекииль и другие ветхозаветные книги, где говорится о восстановлении Израиля как государства, восстановлении израильской государственности. Так вот, практически никто из этих комментаторов не мог тогда поверить, еще в 19 веке, не мог поверить, что Израиль, в принципе, может быть восстановлен как государство. Говорили о духовном Израиле, о церкви. Говорили о духовном исполнении этого пророчества. Говорили о том, что это пророчество может исполниться только тогда, когда придет Мессия. И то непонятно, будет это исполнение буквальным или нет. Но мало кто верил тогда, что на земле, на политической карте земли, будет такое государство, как Израиль. И предположения по поводу объяснения этих библейских фрагментов были самые разные. Ну, когда после Второй мировой войны государство Израиль было восстановлено, многие комментарии устарели. Причем устарели они довольно быстро. Кстати, также в 70-е годы уже 20 века очень часто любили писать, особенно американские комментаторы, что Антихрист придет из России, из Советского Союза, тогда конкретно говорили о Советского Союза, и говорили о том, что даже мы, когда дойдем до Иезекииля, я покажу, почему об этом говорили, на каком основании об этом говорили, говорили о том, что в Библии упомянуты два города, которые связаны с Антихристом. Это город Москва и город Тобольск. Почему Тобольск? Ну, потому что в Иезекииле упомянут город Фувал. Ну, и вот, собственно, его читали как Тобольск, и говорили комментаторы, серьезные комментаторы, что вот эти города упомянуты здесь в Священном Писании. Как, кстати говоря, страна Рош, которую читали как Россия. А вот такие вещи периодически появляются. Я думаю, что жители Тобольска особой радости по этому поводу не испытывают. Но могу предположить, что это один из тех комментариев, которые приходят и уходят. А Слово Божие остается. Ничего с ним не случается. Сегодня читаем псалмы, и мой вопрос к вам. Вспомните, пожалуйста, жизненные ваши обстоятельства, в которых чтение псалмов вам реально помогало. Или даже уточню вопрос. В которых Господь помогал вам через псалмы. Мы часто обращаемся к Богу и говорим: «Боже, помоги мне, проведи меня через эти испытания». Так вот, может быть, у кого-то из вас есть жизненные истории о том, как Бог проводил вас через испытания, когда вы читали псалмы, вот благодаря этому чтению, размышлению, тому, что Бог делает через свое слово. И поделитесь, пожалуйста, с нами этими историями в комментариях, тем трансляциям, в которых вы нас смотрите или слушаете, или на нашем сайте, или в приложении. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас и учишь нас сегодня. И мы просим Тебя, Боже, открывай нам Твое Слово, открывай нам Твою истину, открывай нам Твою волю. И меняй, Господи, наши сердца по сердцу Твоему. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем серию передач по книге псалмов в нашем цикле «По страницам Библии». Это уже 637-я встреча. И мы с вами в серии связанных друг с другом псалмов с 9 по 14. Это псалмы, у которых несколько разных таких плоскостей применения. С одной стороны, это псалмы об исторических событиях, которые в них описываются. Это жизнь Давида, прежде всего, это испытания в жизни Давида. А с другой стороны, это псалмы об испытаниях, через которые проходит каждый человек, который стремится к праведности. Это псалмы про нас с вами, если мы стремимся, если мы действительно хотим служить Богу. И при этом это также псалмы о последних днях, о том времени, когда церковь уже будет взята от этой земли, и о том времени, когда Бог будет действовать, Бог будет работать особым образом среди еврейского народа. Это, кстати, достаточно частый подход. Вот несколько разных интерпретаций. Есть историческая интерпретация, или историческое толкование, это то, что было тогда, в те времена. Есть дальше эсхатологическое толкование, это указание на будущее, на последние времена, последнее время. И есть личное толкование. Это то, как псалом относится к нашей жизни сегодня. И вот в 12-м псалме мы читаем о том, как за Давидом гонится Саул, и Давид прячется в пещерах, это горные пещеры, и день за днем он в этом тяжелейшем положении, и вот в какой-то момент он взывает к Богу. Мы с вами уже читали этот псалом, но некоторые моменты оттуда я хотел бы вам напомнить. Второй стих. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо свое от меня?» Фактически он спрашивает, сколько ты будешь обо мне забывать? Это такой глубокий вздох Давида, но при этом также абсолютная честность Давида. Далеко не всегда мы говорим с Богом и допускаем при этом вот такие слова. Он не бросает обвинения в лицо Богу, но он задает Богу вопрос. Иногда, кстати, эти псалмы бывают действительно очень близки к обвинениям, но надо понимать, что Давид действительно в то время очень и очень усталый человек. Это слова усталого человека. И опять-таки, вот про нашу с вами жизнь, про наши с вами чувства. Почему-то так получается, что в христианском мире принято скрывать чувства. Но вот ты не имеешь права так себя чувствовать. Ты же христианин. Так, подожди, а если во мне это чувство есть, что с ним делать? Как с ним быть? Вот если оно есть, то принести его Богу. Высказать его Богу. Сказать: «Боже, кто-то считает, что я не имею права так себя чувствовать. Но вот я себя сейчас так чувствую. И если я тебе скажу что-то иное, это будет ложь. Господи, помоги мне разобраться, помоги мне понять, что мне вообще с собой делать. А не просто размышлять о том, имею или не имею права». Читаем дальше. Это продолжает Давид свою жалобу. Это действительно жалоба, обращенная к Богу. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мной?» Он констатирует несколько фактов здесь, и один из этих фактов заключается в том, что враг Давида возносится над ним. Но я хочу вам напомнить, что враг Давида — это еще и враг Божий. То есть Давид говорит Богу: «Боже, это твои враги. Они возносятся надо мной, но также получается, что они и над тобой тоже возносятся. Вот когда ты это остановишь? Когда это прекратится?» 4 стих. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Тут совершенно конкретные события. Это не просто уснуть и умереть во сне. Это про другое. Он ведь понимает, что если он сейчас ляжет спать, и во сне враг его найдет, то этот сон может быть последним. Давид буквально боится уснуть. Нам с вами сегодня это трудно понять. Но думаю, что Давиду было бы трудно понять нашу сегодняшнюю жизнь. Он очень честно говорит к Богу и обращается к нему с теми нуждами, которые у него есть. Идем дальше. «Да не скажет враг мой». И здесь в некоторых рукописях и слова этого врага. «Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Вот мы с вами, читая послание к Ефесянам, читали, в частности, о духовной брани и читали о том, как важно твердо стоять. Вот в этом случае, если Давид поколеблется, если мы с вами поколеблемся, то у врага будет радость, это одна история, а другая история, радость врага будет направлена против Бога. Это не просто Давид такой слабый, а это Бог, которого Давид считает своим Богом, такой слабый. Бог не смог его защитить. Вот какая последовательность здесь видна. И дальше упование на Бога и молитва упования. «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего». В некоторых рукописях вот эта приписка в конце псалма есть. Интересно, что он смотрит в будущем. Это поклонение в будущем. Но он говорит об этом поклонении уже сейчас. Потому что где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, мы всегда можем петь хвалу Богу. А я как-то рассказывал уже эту историю о том, как мы пошли с ребятами, я тогда еще был молодым христианином, к одной тоже христианке молодой, недавно совершенно уверовала девушка, но она лежала в больнице и в очень серьезном, очень тяжелом состоянии. У нее отказали ноги, руки у нее также вот-вот уже готовы были отказать. Мы думали, что мы идем ее утешать. Знаете, как бывает, да, ты идешь в больницу, ты даже в какой-то момент боишься туда идти, не очень хочешь туда идти, потому что ты понимаешь, что там человек, который нуждается в утешении, а может быть, у тебя у самого не хватает сил, чтобы утешать. Вот мы как-то боялись по этому поводу, и мы пришли к ней. А она радуется, а она славословит, она возвеличивает Бога. И в этой ситуации, вот находясь у нее, находясь у ее постели, мы поняли очень простую вещь. Мы думали, что идем утешать ее. А Бог сделал так, что через нее утешил нас и показал нам то, о чем говорит псалмопевец: здесь, в конце 12-го псалма. Понимаете, великий показатель духовного роста, если вы в любой ситуации можете искренне, по-настоящему славить Бога. Если в вашей жизни это так, то вы действительно много достигли. Сам Бог привел вас к этому. Я хотел коротко сказать о псалме, коротко не получилось. Но все же идем дальше, переходим к 13-му псалму. Мы с вами уже говорили о развращении, которое будет в последние дни. Это развращение параллельно тем испытаниям, через которые проходит Давид при жизни. Начальнику хора, псалом Давида, читаем мы. Но вот в этих испытаниях появляется еще один герой, появляется еще одно качество. Это безбожье. Кстати, безбожье будет преобладать также в дни великой скорби. Но я верю, и мы будем еще говорить о том, почему я так верю, и многие христиане так верят, что церкви тогда на земле уже не будет. Так вот, о безбожье. Это как раз 13-й псалом. Его можно очень хорошо разделить на три части. Развращение мира – это первые три стиха. Вражда против народа Божьего – стихи с 4 по 6. И молитва в предвкушении спасения – это 7 стих. Итак, первые три стиха. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Безумец, в разных переводах бывает по-разному, иногда используется слово «глупец» или «неразумный человек». По-еврейски это слово «набал». «Набал» по-русски также «навал». Помните человека с этим именем? Мужа Авигей. Этот человек был глупцом. Он решил выступать против Давида. И вот глупец Навал решил выступать, воевать против Давида, а глупец современный, не очень современный, решил выступать, решил воевать против Бога. Понимаете, в сегодняшней вселенной надо быть безумцем для того, чтобы сказать, что Бога нет. Есть люди, которые не принимают Христа, но даже они говорят о том, что где-то какой-то Бог, говорят, даже какая-то сила есть. Безумец отрицает всякого Бога. Он считает себя главным и наивысшим в этом мире. Слава Богу, что мы не наивысшие. Наша Вселенная гораздо больше, гораздо интереснее, гораздо ярче, чем она была бы в таком случае. Кстати, об этом глупце или об этом безумце, который отрицал существование Бога, мы уже читали в 9-м псалме. Это человек, в мыслях которого нет Бога. Человек, который выносит Бога за скобки. И таким образом он попадает на самое дно, на самую глубину человеческого падения. Да, конечно, у многих из этих людей есть ученые степени, научные звания. Но Бог, по большому счету, говорит такому человеку, независимо от всех его научных заслуг, он говорит такому человеку, ты сумасшедший. Или ты безумец. Кстати, есть очень образованные люди, которые не понимают совершенно элементарных вещей. Один пастор рассказывал о том, как они играли с доктором наук в гольф. Ну и пошел дождь. И вот доктор наук, который действительно вот полностью был сосредоточен на этом гольфе, вдруг как смотрит наверх, потом разочарованно смотрит вокруг и задает вопрос. Что нам теперь делать? Понятно, в помещение уходить, под крышу уходить, дождь пошел. Это я про то, что ученость не гарантирует, что человек будет мудрым и умным во всяком смысле. Я знаю одну женщину, у нее муж очень умный, очень образованный человек. Она говорит, понимаешь, он, конечно, образованный человек. Я уже даже не говорю о том, что он лампочку поменять не может. Это-то ладно, это можно простить. Он поесть забывает. А когда ему напоминаешь, он говорит, а что, надо? Понимаете, разум, человеческий разум, не означает, что человек будет разумен во всем, и могут быть весьма интеллектуальные люди, которые при этом совершенно неразумны в своем отрицании Бога. Дальше Божий ответ, второй стих. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот поразительно, в какой грязи живут сегодня люди, называющие себя неверующими. По большому счету поразительно, в какой грязи все мы живем. Что мы сделали из этой земли? И это не только физическая грязь, да, вот борцы за чистоту нашей планеты отмечают именно эту грязь физическую. Но грязь-то ведь еще и духовная. Это развращение, это богоотрицание, богоборчество. Не случайно именно этот псалом цитирует апостол Павел в послании к Римлянам 3 глава. Все уклонились, и никто не делает добра. Это, кстати, и про нас тоже, хотя мы не атеисты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, в 4 стихе, начинается новый раздел. Оказывается, вражда идет не только против Бога, который невидим, но и которого этот безумец, этот глупец не видит. Они враждуют еще и против Божьего народа. Вот просто выступать против Бога оказывается малым, недостаточным, потому что, ну, его не видно. Но есть же Божий народ, и вот Божий народ-то виден. И вот 4 стих. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Вот это история противления израильскому народу. Когда человек противится Богу, он начинает противиться и тем, кто близок к Богу. 5 стих. «Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь – упование его». 6 стих обращен к богатым людям. Контекст очень современный. Человек бедный сказал: «Вот Господь – мое упование». И люди богаты, люди состоятельные, говорят: «Ха-ха-ха, что за глупость? Ну, пусть себе ищет упование, пусть себе ищет защиту у Бога». Это современная история. Она чрезвычайно современна. Интересно, что богатые и состоятельные люди обычно не представляют себе, как живут бедные. Даже те, кто создал богатство своим трудом, в какой-то момент приходят к опасности просто оторваться от всех остальных. Они начинают жить по-своему. Один молодой человек, который еще недавно горбатился, чтобы заработать себе на машину. Я еще помню, как он ездил в метро, как он еще несколько лет назад действительно вот жил жизнью такого среднего россиянина, ну или, если хотите, среднего москвича, хотя кто-то скажет, что это не одно и то же. Так вот, этот один человек, которому я как-то сказал: «Давай с тобой встретимся у станции метро такой-то». Мне говорит: «А я не помню, где там эта станция и где там из нее выход. Я вообще давно в метро не езжу, понимаешь?» Я говорю: «А где встретимся?» И он называет дорогой отель на Тверской в центре Москвы. И он там, говорит, в ресторане наверху, там башня такая есть. У меня был вопрос: «Ты выделываешься?» Я все-таки решил с ним встретиться. И понял, что нет, это он уже не выделывается. Это он уже так живет. Понимаете, это разделение, это тоже часть человеческой греховной природы. Почему так просто забыть о том, откуда ты пришел, с чего ты начал? Да вот по этим причинам. И Бог знает человеческую природу. И, зная нас, Он все равно призывает нас, Он все равно с нами общается. И вот в 7 стихе нота победы. 7 стих, тут есть фраза, которая не во всех рукописях. «Кто даст с Сиона спасение Израилю?
когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Вот эта победа, это отсылка к тому великому времени, великому дню, когда Господь будет царствовать на Сионе. Ответ на вопрос, кто даст спасение с Сиона? Господь, сын Давида, Мессия Иисус Христос. И вот тогда Он принесет спасение Божьему народу. И в псалмах мы неоднократно читаем о великом будущем Израиля. Будущем, которое нельзя отрицать. Если считаете, что церковь заменила собой Израиль, почитайте псалмы, они очень, скажем так, израилеориентированы. И тут мы подходим к 14-му псалму. Это также очень короткий псалом. И это заключение раздела, который начинался в псалме 9. 14-й псалом описывает тех, кто предстоит перед Богом. Вот это пребывание перед Богом – это главная тема псалма. Начнем читать. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Давайте здесь остановимся. Есть только одна святая гора, Сион. И вот, поклоняясь Богу, мы приходим на Сион, а мы, христиане, в духовном смысле, но придем и в физическом тоже. И Давид говорит ровно то же, что Иаков в своем послании в Новом Завете. «Покажи мне свою веру без дел, а я покажу мою веру на деле или в делах». Кстати, это дела веры, а не дела закона. И вопрос, кто предстанет перед Богом? Ответ – те, у кого есть вера. Читаем дальше, 4 стих. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Опять-таки вопрос твердости, вопрос того, как стоять в Господе. Вопрос для жителей Израиля, для жителей горной страны того времени очень и очень актуальный. Понимаете, настоящая вера никогда не останется одна. И поэтому вопрос о том, что важнее, вера или дела, это вопрос, в общем, досужий. Да? Вот, я не думаю, что есть его смысл задавать. Если есть вера, то придут и дела. Главная фишка заключается в том, чтобы вера была действенной, чтобы она была настоящей, и чтобы эта вера приводила к перемене в жизни. Мы понимаем, что настоящую перемену в жизни может произвести только Бог. Другой возможности для этой перемены не существует. И вот и задает псалмопевец вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» А теперь я хочу показать вам удивительную вещь. Жилище Божие или святая гора Божия. Сами эти понятия устремляли читателя вверх. Не случайно в некоторых переводах псалма не написано «пребывать на святой горе Божией», а «подниматься на святую гору Божию». Помните эту аналогию? Когда Моисей в свое время взошел на гору Синай, тогда еще не Сион, для того, чтобы получить заповеди. Так вот, кто может подниматься? Всегда акцент на то, что кто-то поднимается. А теперь Новый Завет. В Новом Завете Бог сошел, Бог спустился. Так вот, на вопрос, кто может подняться, кто может пребывать на святой горе Божией, один из возможных ответов – никто, пока Бог сам не спустится в долину. Мы с вами неоднократно читали тяжелые псалмы, псалмы об испытаниях, псалмы страдания, псалмы жалобы. И тут выясняется, что сам Бог прошел этот путь. Почему мы находим упование, почему мы получаем поддержку в Боге? Потому что ему этот путь знаком. Кто может подняться на святую гору Божию? Тот, кто чист сердцем. А мы с вами читали о том, что чистых сердцем-то нет. Видите связь псалмов? И по этой причине нужно, чтобы произошло что-то еще. И вот следующий псалом, 15-й псалом, мессианский. Этот псалом, который неоднократно цитируется в Новом Завете. Этот псалом, на который неоднократно указывали отцы церкви, духовные авторы самых разных времен. Мы с вами читали о страданиях. Мы с вами читали о безбожии. Мы с вами читали о том, сколь велика, сколь высока вот эта Божья планка. И мы понимаем, что добраться до нее невозможно. Значит, должно произойти что-то еще. И ветхозаветный читатель, и слушатель, и исполнитель, который либо слушал, либо исполнял псалмы Ветхого Завета еще в те времена, начинал понимать, что чего-то очень важного не хватает. И в этом контексте начинает звучать 15-й псалом. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имени их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Мы с вами видим удивительные вещи. Мы подходим к ответу на вопрос о том, что делать, когда все вокруг очень и очень плохо. И отвечать на этот вопрос будем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересное обсуждение идет в комментариях, и интересные мысли здесь высказываются. Во-первых, многие из вас пишут о том, как для вас действительно важна эта программа, то, что мы делаем, но также вы делитесь своими мыслями по поводу псалмов. И вот тут я хотел бы так, может быть, немножко сейчас обзорно рассказать пару вещей, которые, я думаю, важны для нас всех. Вот пишет Тамара Чепель: «В последние дни словами псалмов молюсь за Израиль. Я люблю Израиль. Молюсь о защите Божией для этого народа». Это вот как раз в связи с антисемитизмом. Да? И кто-то может сказать: ну, то вы любите Израиль, потому что у вас есть какие-то злые побуждения. Нет, никаких злых побуждений у нас, конечно, нет. И Тамара несколько раньше также писала о том, что псалмы помогают ей, в частности, тогда, когда у нее нет церкви или нет возможности ходить в церковь. Вот такие вот истории, потому что Господь через псалмы действует. Сергей Мурашкин напоминает нам о том, что Христос воскрес. Это очень правильное напоминание. Я думаю, что оно в любой момент актуально. Но вот в связи с псалмами хотел бы сказать о двух вещах, которые касаются нас, когда мы читаем псалмы. Одна история — это когда, ну, многие из вас об этом пишут, вы говорите о том, что вот псалмы помогают для того, чтобы как-то услышать Бога, и Бог начинает действовать, когда мы читаем псалмы. Я хотел бы предостеречь каждого из нас, это важно, не попасться в эту ловушку, предостеречь каждого из нас от понимания псалмов как каких-то магических волшебных текстов. Вот я должен этот псалом прочитать столько-то раз, и тогда, по причине того, что я это читаю, я возрасту в праведности. Или решится какая-то проблема, преодолеется какое-то затруднение и прочее. Не нужно относиться к псалмам как к заклинаниям, которые нужно повторить там 100 раз, 10 тысяч раз и так далее. Почему не произошло то, что ты хотел? Ну, потому что ты мало это заклинание повторил. Нет, конечно, ни в коем случае к псалмам так не относитесь. Потому что псалмы — это Слово Божие, которое адресовано нам, которое дано нам. И псалмы даны нам для того, чтобы мы познавали Бога, мы понимали Его волю, но не для того, чтобы мы использовали их как заклинание. Так что здесь нужно быть очень осторожным. Вторая история — это, я люблю на самом деле вот эту аналогию, два крыла. Да, два крыла нашего понимания Священного Писания, нашего понимания Библии. Одно крыло — это богословие, это то, что обращается к нашему разуму. Другое крыло — это то, что обращается к нашему духу, нашей душе, нашему сердцу. Псалмы обращаются к нашему сердцу. И вы отвечаете на псалмы, мы с вами отвечаем на псалмы именно по этой причине. Мы читаем, и Господь начинает менять нас. Пишет Лидия Гарифуллина. «Благослови всех, кто создал и ведет эту передачу. Аминь. Вы призываете Божие благословение для нас». А никакой новой информации в этом нет, кроме того, что вы вот просите у Бога о благословении. Но это дает нам возможность понять, что наша задача решается, что то, для чего мы собираемся здесь, делается, и оно для вас важно. И, естественно, вы обращаетесь к Богу, чтобы Бог обращал, чтобы Бог благословлял нас. Еще одно письмо тоже вот из этой же серии пишет у нас Татьяна. «Сей день, напоминает нам псалом, сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Оны». Псалом 117, стих 24. И дальше после этого она пишет: «Доброе утро». Давайте подумаем на минутку. Вот нет ничего нового в этой фразе, да, то есть мы и так знаем, что его сотворил Господь. Вот, но мы читаем псалом, и мы видим для нас утешение, мы видим для нас ободрение, то, как работает Бог. Вот Тамара Чепель пишет то, что я как раз хотел прочитать. «Мир Божий всем вам, братья и сестры. Я очень люблю псалмы. Бывает такое состояние, когда тяжело молиться. Открываю эту книгу, читаю как молитву. Так получилось, что я долгие годы была без церкви. Каждое утро открывала 24-й псалом и молилась. Очень часто молилась словами 118-го псалма, выбирая слова по сердцу. Когда зло наваливалось, опять же, убегала к псалмам». Вот это как раз та самая история. Ведь, Тамара, вы не просто молились, потому что, не знаю, так положено, или потому что будут какие-то особые последствия, когда молишься псалмами. А вы, в общем, говорили Богу: «Боже, я хочу молиться, но я не знаю как. Я не нахожу слов». И он через псалмы давал вам эти слова. Людмила пишет: «Доброе утро, друзья. Просыпаемся, читаем Библию вместе. Да, я тоже искала в псалмах защиты от зла». Вот тут и совместность нашего чтения Библии, и то, что вы делали, то, как вы читали псалмы, как Господь отвечал и отвечает вам. Сергей пишет: «Главное, чтобы не спали наши духовные очи и слух, и чувства». Тут больше, Сергей. Дело в том, что и глаза, и слух, и чувства развиваются, когда мы читаем Слово Божие, в частности, когда мы читаем псалмы. А иногда по этой причине можно даже читать, когда не очень понимаешь. То есть читать, зная, что через это чтение ты больше поймешь. Господь будет тебе открывать постепенно, и ты начнешь понимать даже то, что раньше на какое-то время или какое-то время назад от тебя было скрыто. Поэтому тут и упражнения, и духовные упражнения тоже. И как раз я думаю, что Господь дал нам псалмы, в частности, и для нашего духовного развития. Галина пишет: «Благослови вас, Господи, и вас также, Галина». Вот опять это по поводу нашей с вами сегодняшней жизни. Сегодня мы часто критикуем, сегодня мы часто бурчим по поводу того, что что-то не так, и действительно многое не так. Слушайте, если мы живем в греховном мире, то, конечно, многое не так. Но важно научиться не только критиковать, а научиться и благословлять. «Благослови нас сильно, Отец», пишет Сергей. Опять-таки, вы начинаете день, ну, или, может быть, уже не начинаете, это зависит от того, во сколько вы нас слушаете, кто-то в повторе, кто-то в других городах, не в Москве, допустим, да, вы начинаете день с благословения, вы обращаетесь к Господу с тем, чтобы Он вас благословил и чтобы нас благословил. И это меняет весь день. Вы замечаете, наверное, как это работает, потому что когда вы это делаете, когда мы это делаем, тогда день сам идет по-другому, тогда Господь нас буквально ведет иначе, ведет иным путем. Еще одна вещь в псалмах, чрезвычайно важная, которую надо видеть. Псалмопевец постоянно взывает к Богу, и он ищет Бога. То, о чем мы говорили сегодня в конце этого выпуска, в конце этой нашей сегодняшней беседы, это то, что из псалмов переносится уже в Новый Завет. То есть мы с вами читаем о Давиде, извините, читаем его обращение, и мы видим, как, да, эта молитва уходит в небеса, и Бог дает ответ Давиду, но конечный ответ, полный ответ мы получаем уже сейчас, в наши новозаветные времена, в Иисусе Христе. И даже здесь можно сделать еще один шаг. Даже в Иисусе Христе ответ пока только частичный. Вот это тоска по вечности. Вот это тоска по тому, что Господь в свое время нам даст. Эта тоска, кстати, во многом знакома даже неверующим людям. Когда человек говорит: вот я тоскую, мне чего-то не хватает, но я так и не пойму, чего. Вечности тебе не хватает. Христа тебе не хватает. А чтобы была вечность, чтобы был Христос, нужно прийти к Нему в покаянии. Вот эта тоска и осуществление, частичное осуществление этой тоски, частичный ответ Божий, мы с вами видим в псалмах. И дальше более полный Божий ответ мы с вами видим в Новом Завете через смерть Иисуса Христа, через Его жертву, через Его смерть и воскресение. И опять-таки мы должны здесь сказать, что на Голгофском кресте Христос совершил для нас все. Все необходимое для жизни и благочестия Он нам дал. И мы приходим к Нему. И мы таким образом получаем то, о чем просил когда-то Давид. Тот, кто пришел как потомок Давида, тот, кто пришел по-человечески из рода Давида, но тот, кто был и есть от начала, потому что он и Бог, и человек, вот он объединяет в себе и исполнение псалмов, и ответ на нашу сегодняшнюю несбыточную вот эту нужду, на наше сегодняшнее ожидание того, что Бог сделает что-то особое. И дальше, живя в этом мире, мы с вами продолжаем испытывать вот эту тоску, которая называется «тоска по небесам», но мы уже знаем, что это такое. Мы уже знаем, к чему мы идем. Мы уже знаем, кто нас призывает. Вот и таким образом псалмы оказываются действительно в самой такой главной части, в самом центре вот этого нашего устремления к Господу. В детстве в лагере христианском мы перед едой учили псалмы. Потом, когда ушла из церкви, выученные стихи приходили на ум в трудную минуту. Вера потихоньку горела, не затухала окончательно. Вот пишет нам Ася. И да, Сюзанна пишет: «Для меня важна ваша передача. Я или получаю подтверждение, или узнаю новое». Я также очень хочу, Сюзанна, чтобы вы больше погружались в Священное Писание. Опять-таки, если в чем-то вы с нами не согласитесь, это не страшно. Ищите Бога, ищите Его Слово, и Он вразумит и вас, и нас. Возможно, в каких-то случаях вы не согласитесь, и вы будете правы. Тогда, я думаю, что Он вразумит нас. Если не сейчас, то в вечности. Ну, а выучивание псалмов, да, это то самое, что необходимо на те случаи, когда вера начинает гаснуть, чтобы она все-таки горела. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.